говорят ребята, все не так, все не так, ребята.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Не так». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Голубев сегодня вместо Сергея Александровича Бунтмана. И у нас в гостях...
Здравствуйте.
У нас в гостях Вероника Куцилова.
Добрый день.
Замглавного редактора журнала «Дилетант». Сегодня мы вспоминаем события 93-го года. И, собственно, Вероника Куцилова на тот момент была парламентским корреспондентом газеты «Коммерсант Дейли». Ну, для тех, кто не знает, здесь просто собрались люди уже того поколения, который тогда ходил в детский сад. В Белом доме, где развивались значительная часть событий октября 93 года, в Белом доме тогда заседал парламент, Верховный Совет. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Голубев. Я напомню, три Алексея, плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Присылайте свои вопросы и комментарии, аккаунт вызван в Твиттере и сайт echo.msk.ru.
Мы сказали, что Вероника Куцилова автор книги, собственно, записки из Белого дома.
Да, безусловно. Кстати, кто смотрит телевизор, а я рекомендую нашим слушателям подключиться еще и в интернете к нам на сайте посмотреть. Я не знаю, меня сейчас показывает камера или нет, ты продемонстрируй.
Вот. Да, потрясающая книга, как сказал нам сегодня Алексей Алексеевич Венедиктов. Это лучшее, что было написано о событиях тогда в Белом доме.
Ну, кстати, не только о Венедиктове я это слышал. Ну, понятно. Здесь мы вам слова не предоставим.
Да,
подождите.
Но ее невозможно сегодня найти нигде. Просто не в интернете.
Она вышла в декабре 93-го года.
Экземпляром сумасшедшим. 50 тысяч штук. 50 тысяч штук. Это сумасшедшее. Это просто сложно представить. Но сегодня найти ее просто нигде невозможно. Чтобы купить вот эту вот книжку, которую сейчас держу в руках, мне пришлось перешерстить весь интернет, найти бабулю на белорусской древнюю, которая, дай ей бог здоровья, продала мне собственную книжку.
Хорошо, сегодня мы вспоминаем о тех событиях и попробуем в режиме, может быть, своими глазами узнать у вас. Я понимаю, что 20 лет прошло, но, может быть, кстати говоря, что-то уложилось в памяти, что-то стало более четким, более ярким. И вот эти яркие и для многих, может быть, неизвестные моменты изнутри тех событий мы от вас попытаемся сегодня узнать.
Дело в том, что мы просто совершенно об этом ничего не знаем как очевидцы, потому что, действительно, я могу рассказать из своего опыта, что я помню про Белый дом и про те дни. Я сижу дома в квартире с мамой. Мне 5 лет. Перед телевизором. Я смотрю танки, дым, что-то. Я говорю, мама, это война? Мама говорит, война, сын. Я говорю, а папа? А папа скоро вернет. А папа сидит у меня в Кремле. Папа чекист. Им раздали всем автоматы. Они сидят в кабинетах и ждут штурма. Им сказали, могут штурмовать. И вот в этих часах ожидания я жду папу, боюсь, какие-то танки. Вот такая тревога детская. Вот все такие впечатления. А вот обо всем остальном вы нам сегодня, наверное, расскажете.
Но что происходит, при этом не ясно, непонятно. Действительно, детскому сознанию это очень сложно как-то осознать. Да? Сейчас уже какие-то ответы получишь на этот вопрос. Но вот смотрите, вот тогда, за некоторое время до, не даже не до событий октябрьских непосредственно, а до указа Ельцина номер 1400 о поэтапном реформировании конституционного, как он правильно называется, конституционного строя, да, было ощущение, что что-то приближается, что-то сейчас будет?
Да, конечно. Конечно, было. Мы ждали этого указа. Ну, я имею в виду журналисты. Мы ждали его, я думаю, что несколько недель.
То есть вы ждали именно сути этого указа, да, о том, что будет?
Да, мы ждали, ну, наверное, распуска парламента, да. Потому что ситуация политическая в стране на тот момент зашла в абсолютный тупик. Прошел референдум известный, да-да, нет, да.
Но он был весной.
Он был весной.
А сколько времени прошло?
Потом, после референдума, по-моему, тоже был указ Ельцина, который не исполнялся никак, не был выполнен. Ситуация зависла. Парламент принимал одни законы, президент принимал какие-то другие указы. Не развивалась ни экономика, ни политическая система. То есть, и уже дошло до личных оскорблений в какой-то момент. Это, я не помню, в конце августа или в начале сентября, когда Руслан Имранович Хасбулатов, ну, как на заседании каком-то стал говорить о пьянстве Ельцина, показывать вот такие жесты у горла какие-то. Ну, мы понимали, что, наверное, этого уже президент перехода на личное оскорбление не простит. И что, ну, вот что-то должно произойти. И оно довольно долго не происходило. То есть мы ждали, вот август, начало сентября. И 21-го вот оно случилось.
Было ли у вас ощущение еще в середине сентября, что закончится все именно штурмом, обстрелом Белого дома? Или, может быть, вы и ваши коллеги предполагали, что это будет какой-то мирный сценарий?
Нет, вообще, вот как это кто-то мог предположить, что будет кровь, революция, гражданская война? Вот что кто-то такое вообще мог себе предположить?
Ну, наверное, события 3 и 4 тогда мы не могли себе предположить. Но, правда, мы и не могли ответить на вопрос, чем дело закончится. Да? Потому что видно было с первых дней, что депутаты настроены достаточно решительно, что уходить они не собираются из Белого дома. На третий день стало очевидно, что в Белый дом собираются люди странные с оружием. Это, ну, как потом, ну, или в те дни, и позже это было подтверждено, это и приднестровские ребята, угу, бывшие военные, и, там, я не знаю, из рижского ОМОНа, очаловские люди, макашовские люди, и они прибывали каждый день. Да? И когда ты видишь, что вокруг количество людей с оружием просто вот увеличивается, ты понимаешь, что это, наверное, уже просто так не кончится. Ну, как именно это закончится, мы не могли тогда себе представить.
Как выглядела вообще ваша работа? Вот чтобы нам представить события тех дней, вот хочется полностью погрузиться. Вы парламентский корреспондент.
Обычно я приезжаю, ну, происходит заседание Верховного Совета, да, какие-то, на них принимаются какие-то решения. Я приезжаю туда к 10, если не ошибаюсь, утра, они в 10 там начинались. Угу. Ну, как со всеми журналистами мы за этим следим, что-то принимается, что-то решается, потом ты едешь в контору, пишешь заметку.
То есть вот 21 числа такая рутинная работа.
Абсолютно, да. Ну, слухи были. Были слухи уже внутри парламента, что вот кажется что-то нагнетается, и была у меня информация с другой, скажем так, стороны, что Ельцин, что к нему приезжала съемочная группа, и что он записал какое-то обращение. Uh-huh. И мы уже следили за телевизором, мы уже смотрели, по-моему, в 6 часов мы ждали, что он выступит с этим обращением. Но, по-моему, это случилось на 2 часа позже, в 8 вечера.
Это вы были в Белом доме?
Да.
Как те, кто находился там в тот день, в тот час, как они восприняли вот это вот заявление Ельцина и его указ?
Ну, Алексей, смотря кто.
Ну, смотрите, хорошо. Во-первых, сами депутаты. Про журналистов мы поняли, что журналисты, в принципе, ожидали.
Ожидали, и как не совестно мне сейчас в этом признаваться, журналисты, конечно, радовались. Большая часть.
Что все наконец-то как-то разрешится.
Да, что-то произошло, да, потому что, ну, вот та ситуация, которая была зависшая, она была уже как-то, ну, невыносима, да. Ну, а потом журналисты радуются любой новости. Uh-huh. Да?
Это есть про что,
да, есть про что писать, да. Вот он, указ номер 1400, да, журналисты радовались. А депутаты, я думаю, что по-разному. Кто-то испугался, кто-то тоже обрадовался, причем по разным причинам. Кто-то обрадовался, наверное, по тем же причинам, что и мы, потому что они были пропрезидентски настроены, там тоже были такие депутаты. А кто-то наоборот, потому что это была возможность объявить о низложении Ельцина. До этого у них не было оснований. А тут он их дал.
Брошен вызов,
да,
в этом,
да,
смысле.
Коль уж мы о журналистах заговорили, про профессиональных болезнях, вы в книге описываете такой интересный момент. Сотрудник пресс-службы, я, может быть, должности его точно не назову, Александр Андреев. Вы разговаривали с ним, когда все произошло? Вы звонили туда?
Если я правильно понимаю, это не сотрудник пресс-службы.
Помощник Филатова,
да, простите. Да. И он задал вам вопрос. Вероника,
вы за них или за нас?
На ты обращался, по-моему, да? Ты за нас, да, или за них? Вы помните, что ответили?
Да, ну, примерно. По смыслу помню. Дословно, может быть, нет, что я скажу так, что я не за вас, но я против них.
То есть, все-таки для вас тогда журналистская этика, она была... Ну, то есть, вы понимали то, что вы не можете там выступать с какой-то стороны, хотя радовались, может быть, внутренне этому.
Внутренне, да, я была пропрезидентски настроена абсолютно. Но когда с той стороны из Кремля мне говорили, что ты там делаешь, ну, что ты делаешь в этом там, уходи оттуда, что ты с ними, с этими вот преступниками там находишься. Я им объяснял, ребят, я что-то не понимаю, вы о чем? Я парламентский корреспондент. Это пока парламент. Угу. Да, здесь пока депутат. Я должна находиться здесь. То есть пока здесь кто-то есть из них, да, я должна здесь находиться, это моя работа. Я должна про это писать. Я отсюда там не буду уходить. Ну, как-то вот это та сторона не очень понимала.
А руководство?
Руководство...
Коммерсант. У вас были какие-то, не знаю, вам, может быть, сказали, ну, чего там делать, это уже все завершенная история.
Нет, такого не было. В «Коммерсанте» прекрасно понимали, что вот история как раз здесь и творится. Вот в настоящий момент. И никто мне не говорил, что прекрати туда ходить. Возвращайся, не пиши. Нет, этого не было.
Вы до определенного момента, если я правильно понял из вашей книги, периодически возвращались в Белый дом, уезжали. В какой момент вы приняли решение для себя или там вместе с редакцией, что вы там остаетесь какое-то длительное время до самого штурма?
Ну, редакция здесь ни при чем. Это мое было решение. Это... Но оно не умственное решение, да, просто в какой-то момент, когда я уезжала, там на ночь бывало, да, переночую у себя дома, в тепле, при свете, с горячей водой, которая уже там, этого же ничего не было в Белом доме, это нужно понимать, что это такой же октябрь, даже холоднее, чем сейчас, сентябрь и октябрь, и нет света, нет горячей воды, нет отопления, это дико холодно, и, ну, в общем, очень неприятно. Иногда я вырывалась оттуда. И в какой-то момент происходит, ну, психологические, видимо, изменения уже. Внутри ты понимаешь, что ты, да, ты не можешь существовать в этой мирной жизни. Вот она есть, да, вот ходит метро, люди едут на работу, дети идут в школу. А ты уже не отсюда,
вот
ты оттуда.
Немножко как бы упрекаете, как будто бы там пассажиров этого метро, которые ездят там, вот и ни о чем как-то и не думают. Это действительно так?
Было такое ощущение, что надо же, как же это так? Мы там живем в голоде, холоде, непонятно в чем, в оцеплении, да? А тут продолжается мирная жизнь. Было непонимание, как это возможно, и было одновременно желание вернуться туда и находиться там.
Хотя, как я понимаю, у вас была полная свобода. У вас не было такого, что редакция говорит: так, Вероника, сегодня вы идете к такому-то часу в Белый дом, будете освещать ситуацию.
Нет,
вы как-то сами решали, когда, чего, как.
Именно так.
Угу. А вы еще вот как-то тоже упоминаете, что, ну, по-моему, не один раз, что если вот сейчас я уйду, то это будет предательство. Я не совсем понял, а... По отношению к кому это предательство?
Алексей, это ближе к концу все-таки. Это уже...
Ну да, когда уже совсем все плохо. Да.
Вот. Ну, вы ведь, наверное, знаете, что есть такая вещь, называется Стокгольмский синдром.
Да, да? Мы когда готовились, кстати, обсуждали.
Конечно. Это, ну, нахождение с людьми вместе в замкнутом пространстве, какими бы они ни были, не может не привести к тому, что ты ощущаешь, вот они рядом с тобой. Там же у меня тоже в книжке есть разговор о том, что вот «наши» — это кто. Uh-huh. Да? В то время существовало слово «наши». Я не знаю, сейчас, по-моему, оно уже не несет такого сакрального смысла. Это был фильм Невзорова, сделанный с таким названием, про что-то там военных патриотов. Uh-huh. Да? И тогда «нашими», в кавычках, вот называли такие коммуно-патриотические силы. Ну вот когда ты стоишь у окна 4 октября в Белом доме, по Белому дому стреляют из танков, автоматов, из Белого дома тоже стреляют из автоматов, там, пулеметов и что там еще было. И ты видишь на улице толпу, и ты видишь, а рядом с собой боевиков. Вот в этот момент ты уже не совсем понимаешь, да? То есть, с одной стороны, там на улице это наши, ну, мои, мои наши. Они пропрезидентские, я тоже, но они на улице, и они по тебе стреляют. А здесь люди, которые вроде не мои, другие наши. Uh-huh. но они тоже уже становятся твоими, потому что ты с ними, ну, провел какое-то время, и по ним тоже стреляют. То есть, если вас убьют, то вас убьют вместе, вы вроде как друзья уже, да? Да, происходило такое.
При этом еще один момент. Ведь вы, когда находитесь в здании Верховного Совета, вы получаете информацию от тех, кто там присутствует. Они излагают вам свою позицию. А информацию извне вы получаете уже меньше.
Я не думаю, что это как-то влияло совершенно. Но... Потому что, ну, во-первых, я получала информацию извне. У меня была какая-то, ну, какие-то прямые телефоны кремлевские. Я могла узнавать, что там происходит.
А связь же там...
Были спутниковые телефоны, да? Там работал очень смешной номер, правда, нам он не помогал. А в комнате агентств стоял прямой телефон и Тартас. Он был трехзначный, и когда отрубили все телефоны, вообще, то есть вообще нельзя было звонить, то вот этот единственный телефон мог позвонить в Тартас. Только.
Кто этим телефоном пользовался?
Ну, они пользовались, потому что нам-то...
Не давали.
Никак... Нет, не то, что не давали, а ну как? Что, я буду звонить в Тартас и говорить, здравствуйте, передайте, пожалуйста, Коммерсант следующее сообщение. Ну, это все-таки, хотя мы там делились.
Вот вы говорите, если убьют, там, вот, если убьют. А как это, когда вообще у вас впервые появилась такая мысль, что, собственно, могут убить? И как в таком состоянии работается журналисту?
Она появилась, я думаю, в конце сентября. Сначала, не 4 октября, нет, раньше. А в Белом доме было большое количество вооруженных людей. Некоторые из них были адекватными, а некоторые из них были неадекватными. И когда ты идешь по темному коридору с зажигалкой в руках, а иногда без зажигалки, у меня там не сразу появился фонарик, и где-то в темноте передергивается затвор. Да? Ты же не знаешь, вот он опытный военнослужащий, бывший. Он знает, как его передергивать, он знает, как не нажать случайно на что-то. Или это мальчишка из там, этих очаловских, макашовских фашистов. Какой-нибудь 17-18-летний парнишка, который впервые взял в руки оружие. Ему самому страшно в этой темноте, и он вполне может на что-то нажать. Вот что могут убить, ну да, было вот тогда понимание. Третьего, это, наверное, самый страшный день. Когда было прорвано оцепление, когда ушли войска, когда до вечера было ощущение, что они могут победить, было понимание, что если они действительно победят, тогда они, наверное, уже начнут отлавливать всех журналистов, которые неправильно с их точки зрения писали, и как-то с ними разбираться.
Да, но пока... Вот.
4 октября тоже было это ощущение, но просто ты понимаешь, тебя могут убить, когда стреляют по дому из танков, из автоматов, пулеметов и так далее.
Отдельный вопрос.
Пули летают мимо.
Вопрос такой блондинки, наверное. Я не понимаю, почему надо было стрелять из танков по Белому дому. Что нельзя было просто взять штурмом, зайти там. У них сил было, у правительственных войск, куча подразделений, отряды. Они могли войти, и по сравнению с тем, что было в Белом доме, это было, ну, превосходили гораздо...
У меня нет ответа, я не знаю, чем конкретно руководствовались в Кремле, принимая решение, ну, стрелять из танков, но я могу предположение высказать. Это был очень сильный психологический давящий момент. Да? Потому что, как оказалось, к стрельбе из автоматов-пулеметов очень быстро привыкаешь. Ну, это становится таким фоном. А к вот этим выстрелам из танков привыкнуть не получалось. То есть это самое страшное. Да? Это сотрясается все здание, это кажется, что оно сейчас схлопнется. И я думаю, что если бы их не было, может быть, гораздо больше и депутатов, и каких-то вооруженных людей участвовали бы в реальных боях. Они сидели бы в центре этого зала в ужасе. Совет национальности – это такой маленький зал, он спрятан в середине здания. Он более-менее защищен от внешних окон, ну, как бы... Там пули до туда не долетают.
Эта программа «Не так». У нас в гостях Вероника Куцина. Говорим о событиях 1993 года. Сейчас новости и реклама, потом вернемся.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. все не так, ребята!
Это программа «Не так» в эфире «Эхо Москвы». У нас в гостях Вероника Куцила, замглавного редактора журнала «Дилетант», на 93-й год парламентский корреспондент издательского дома «Коммерсант». Мы говорим о событиях 93-го года, о штурме Белого дома, о том, что так и происходило. Алексей Нарышкин задаст вопрос сейчас, который хотел.
Да, Вероника, мне интересно все-таки, кто люди, помимо журналистов и депутатов, кто те люди, которые приходили все эти дни в Белый дом, и откуда вообще там появилось оружие? То есть, насколько я понимаю, была, ну, грубо говоря, отдельная комната, в которой было какое-то оружие специально для охраны Белого дома. Департамент охраны, как это называлось. Ну, поподробнее о тех, кто туда приходил, как их пускали, неужели там не было какого-то КПП, который бы отфильтровывал этих людей. Может, вопрос мой звучит наивно, но на самом деле непонятно.
В первые дни после указа никакого оцепления вокруг Белого дома не было. Поэтому туда мог прийти любой человек. Приходили люди, защитники Белого дома, люди, считавшие, что Борис Ельцин нарушил Конституцию, что вообще все, что происходит в стране на тот момент, неправильно, а нужно как-то вернуться, больше власти дать советам. Может быть, кто-то считал, что нужно вернуться во времена Советского Союза, поддерживал коммунистов и так далее, и так далее. В тот момент, видите, в чем была проблема, что парламент становился все более и более таким коммунистическо-патриотическим. Да? В этом была проблема. И вот люди, которые поддерживали эту идеологию, они туда и приходили, очень разные. Были молодые, были бабушки несчастные, были дяденьки какие-то странные, были какие-то казаки.
Ну, это все добровольно было. То есть они по своему убеждению туда приходили, никто их...
Откуда они оружие брали, автоматы и прочее? Даже гранатомет.
Насколько я могу знать, если я не ошибаюсь? То есть внутри Белого дома было оружие еще с времен, там, может, 91-го года. Там действительно была оружейная комната, в которой было сколько-то ящиков с автоматами. Сколько, я не знаю, может, там... 200-300, я не знаю.
Автоматы, гранатометы, в общем, там
Было. Ну, гранатометов не так много, там, около десятка.
Вот смотрите, Владимир Варфоломеев, наш заместитель главного редактора «Эхо Москвы», на тот момент корреспондент радиостанции, тоже был в Белом доме, и сегодня мы как раз с ним обсуждали те истории, его захватили в определенный момент. Когда он в ночь со 2 на 3 пришел, точно так же, как и вы, наверняка, проникал без оцепления, какими-то через заборы, через какие-то, в общем,
когда
лазейки.
Когда уже было оцепление, да.
Когда уже было оцепление. Его захватили. Захватили, потому что не понимали, кто он, думали, что он шпион, проверяли. Вот вы сами сталкивались с такими историями?
Да, конечно. Конечно, там, например, Данил Гальперович, такой известный журналист, в тот момент он, по-моему, работал на GG. Пресс, ну, я могу ошибаться.
Диджи Пресс, да.
Да, да. Вот. Данилу боевики арестовывали раза 2-3. Угу. И именно в тот момент, когда он звонил в редакцию. То есть он просто...
Когда было видно, что он как бы не шпион, а по работе здесь,
да,
скорее всего.
Ну, они же не знают, куда он звонит. Может быть, он шпион и сообщает информацию не в средства массовой информации, а куда-то еще. Угу. Вот. И дважды его арестовывали, если можно так выразиться, куда-то пытались увезти, и, по-моему, дважды с помощью пресс-секретаря Хасбулатова Константина Злобина его отбивали у них.
Отбивали?
Ну, как бы убеждали, один раз убеждали, убедили отпустить, а в другой раз его, как было сказано, депортировали. Его выдворили из Белого дома, вывели там, довели до баррикады. Угу. Вот, и он шел, ну, буквально под автоматом.
А что, кто эти люди, которые взяли на себя полномочия силовых структур там? Вот можете их описать? Молодые эти люди, в чем они были? Как, это похоже на партизанщину совсем?
Товарищи разношерстные, как бы, да, Макашовцы.
Да, оно известно, Ачалов, Макашов, да, ими заведовали. Это были люди из Союза офицеров, была такая организация в то время. Угу. И какие-то, им, видимо, абсолютно сочувствующие. Я разговаривала с парочкой. Ребята действительно молодые, служили в Приднестровье, да, потом расформировали это все. Они за родину, они за государство.
То есть не за Советский Союз, а за родину и государство.
Чтобы она была очень такая сильная, чтобы ее все боялись, и чтобы вообще было как раньше.
За империю.
Чтобы армию уважали. Вот. А то, что сейчас происходит, там страну не уважают, и вообще какое-то низкопоклонство перед Западом. Это uh-huh. нехорошо. Да? Идейно убежденные ребята. Причем они не брали оружие в Белом доме, они приходили с ним со своим.
Фашисты.
Вот я приднестровцев не назову фашистами.
Но там были фашисты?
Там были баркашовцы, макашовцы. Вот они, вот откуда у них оружие, я не знаю. А люди, бывшие военные, приходили со своим ночами.
Вас на СМС спрашивает Борис. Вероника, вы ощущали, что с вами в Белом доме находились рядом нацисты и звериные антисемиты? Они говорили слух об убийствах, которые планировали?
Слух при мне никто не говорил. То, что там было очень много антисемитов, вот из этих пришлых, это правда. При мне в одном из подъездов били человека, говоря, что его видно, что им не нужны его документы, его видно без документов. Было такое, и мне до сих пор стыдно, что я тогда ничего не могла сделать. Мне было страшно. Вот, но его все-таки там не до конца били, его отпустили потом. Да, таких было там много.
Вероника, вот вы и в книжке сейчас говорите «боевики». Вот вы избегаете политкорректного «мятежники», «восставшие», да, как тогда некоторые. Хотя по факту, ведь правда, закон 1400, он нарушал Конституцию.
Да.
Это же так, мы должны это проговорить.
То есть мятежники формально были те, кто на стороне Ельцина.
Просто восстали из-за того, что был нарушен закон, Конституция. Можно говорить о Рудских, Хасбулатовых и прочих, которые боролись за власть, но люди, которые просто взяли в руки оружие, они действительно хотели, идейные, которые захотели защищать Конституцию.
Ну, я бы не сказала, что они хотели защищать Конституцию. На мой взгляд, тогдашние, по крайней мере, они хотели вернуть прежние времена. Да? Для меня возвращение к советской власти, что в принципе нам реально грозило, плюс с очень большой долей национализма, о которой только что мы говорили. Было смерти подобно, да. То есть я не могла рассматривать этих людей как законопослушных защитников Конституции. Вот. Их можно называть как угодно. Я называю боевиками, так как привыкла с тех пор. Но они действительно были готовы убивать людей.
А, кстати, вот как далеко они готовы были зайти вообще в это противостояние?
Все по-разному. Было какое-то ядро, которое готово было захватывать, стрелять. В конце концов, мэрию они взяли, а Останкино они пытались взять, но не смогли, слава богу. А были люди просто захвачены этим водоворотом. Это интересно, да?
Эйфория у них такая была.
И это многие из этих людей полегли у Останкино, насколько я знаю.
Расскажите, как строился, если можно так сказать, рабочий день Верховного Совета в те дни? Что там делали? Я так понимаю, там постоянно шли какие-то заседания, Булатов издавал какие-то указы, которые за пределы Белого дома не выходили, и получалось это только для внутреннего пользования.
Так оно и было. Там совершенно был потерян счет разницы между днями и ночами. Да, потому что все эти совещания или заседания Верховного Совета, или потом это называлось заседание съезда, когда сколько-то депутатов еще приехало, они могли происходить в 2 ночи, в 4 утра, в 7 утра. То есть внезапно, по общей связи, пока была эта общая связь, звучало объявление, что вот сейчас в Совете национальности или еще где-то произойдет заседание сессии. Все шли туда. Принимались указы отстранить Ельцина, назначить Рудского, назначить министром обороны того-то, министром внутренних дел того-то. Появлялись эти люди. выступали, говорили, что там никогда не сдадимся, что сейчас перейдут войска на нашу сторону.
Это все на полном серьезе было, или уже даже внутри сами участники вот этих вот съездов, они понимали, что скорее такие как бы игрища от безысходности?
Я думаю, что до какого-то момента они верили. Верили в то, что народ в большом количестве перейдет на сторону Верховного Совета и окажет ему поддержку. И, ну, я думаю, что для них не столько важен был народ, сколько войска.
Вероника Куцила, заместитель главного редактора журнала «Дилетант», в 93-м году парламентский корреспондент издательского дома «Коммерсант». У нас в эфире эта программа «Не так». Мы сегодня говорим о событиях 93-го года. Я вот к чему вас хотел подвести. Вы сказали о том, что страшно было. Вы видели эти страшные сюжеты. А вы чувствовали страх в тех людях, которые на тот момент там принимали решения? Вот во взгляде, в дрожащих руках, как это было там когда-то с...
Ну, это только мои впечатления. Я не знаю, что на самом деле у них внутри происходило. Ну, конечно, ближе к последним дням, 4 и особенно 4 октября, конечно, всем было страшно всем. Кто-то был нетрезв, кто-то просто боялся. И потом, опять же, люди разные, да, вы кого имеете в виду? Вы имеете в виду Рудского, Хасбулатова?
Рудского и Хасбулатова.
Я думаю, что, конечно, им было в какой-то момент страшно, но они там, ну, по крайней мере, Хасбулатов не рыдал и не бился в истерике, да, это просто скорее выражалось в том, что под конец у всех наступала апатия. Угу. Всем хотелось, чтобы это хоть как-то, ну, хоть как-то кончилось, все равно как. Да, угу. Завершилась вот эта стрельба, и как-то арестовали, не арестовали, постреляли, не постреляли, ну, чтобы закончилось. Уже никто ничего не хотел делать, потому что было бессмысленно. Но там же было, помимо депутатов, очень много гражданских людей. Там 3 числа пришли жены, там какие-то семьи буфетчиц. Они сами не ушли, хотя мы им очень, очень советовали уходить оттуда 3-го, потому что мы понимали, что 4-го будет конец. Там было много детей.
И детей. А как они объясняли, вот вы говорите, вы предлагали им уходить, и они говорили, нет, мы с вами до конца, или что? Или мы работаем, здесь нас уволят? Как это вообще?
Ну, скорее вот второе, мы работаем, уволят, ну, а потом, может, оно как-то все будет нормально.
Ага.
Ну, как-то вот смотрите, 3-го-то вот и оцепление сняли, и пришли, и вот там мужья радовались очень, что жены здесь, кому-то пришли дети, пришли еще окрестные просто мальчишки, которые бегали вот по району, ну, когда уже можно было проходить, ну, интересно, войнушка такая небольшая. Ну, там были дети, там, 13-летние, 15-летние, и их было довольно много, и они там оставались и 4-го.
Как могло такое быть, что правительственные войска бьют из танков по Белому дому, в котором находятся дети, женщины, гражданские лица, и при этом без предупреждения, без, как это обычно бывает, там, предлагаем вам сдать оружие, выходите и так далее. Как такое могло случиться?
И знаете, так у меня написано в книжке, что без предупреждения. Потом меня пытались переубедить кремлевская сторона и говорили, что все-таки какое-то предупреждение было. Но я его проспала просто. Мы там спали с коллегами в буфете на стульях, и мы проснулись уже от стрельбы, видимо. Хотя даже
4-го.
4-го, да. Хотя мы даже не поняли, что мы проснулись от стрельбы. Мы проснулись, увидели танки, увидели уже лежащих людей. Потом уже услышали стрельбу. Может быть, и было какое-то предупреждение. Я вот сейчас не могу это утверждать, потому что мне говорили, что было. Но я его не слышала. Ну, я не могу вам ответить на этот вопрос.
А вы ощущали себя заложниками у Рудского и Хасбулатова? Потому что вот действительно атаковать Белый дом, в котором находятся журналисты, в том числе иностранные корреспонденты, в том числе дети, как выясняется.
Нет, абсолютно. У Рудского и Хасбулатова нет. Да нет, наоборот, мне кажется, что у меня было чувство, что, в принципе, в любой момент можно уйти.
Угу.
Вот, и что нам-то гораздо легче и проще, чем депутатам, потому что мы журналисты и все-таки ну, как-то защищены этим статусом. И когда все закончится, с нами будет все в порядке, а с ними, может быть, нет. Нет, ощущения заложничества не было совсем. По крайней мере, у меня.
4 октября опишите вот ваше утро. Вы находились там, что, вот как вы сказали, вы проснулись, уже шла стрельба.
Ну, мы проснулись, мы увидели танки. Один из танков стал ездить и разбивать баррикады.
А вы где в это время находились?
В буфете.
Это на 6-й этаже.
Да, на 6-м этаже. Мы поняли, что люди там лежат, не просто лежат, не то, что они прячутся, что это уже убитые. Там мы видели раненых. Там из Белого дома выбежала пара людей, и они одного из раненых тащили, и за ним такая полоса оставалась. Вот это я очень хорошо помню, красная. Вот. Потом мы пошли просто на обход по Белому, ну, со всех сторон решили обойти Белый дом изнутри и поняли, что танки везде, танков много, стрельба стояла страшная. Вот потом мы обнаружили депутатов в Совете национальностей. И, ну, вот странный был очень день этот. Мы то смотрели, депутаты вот сидят, темный зал, апатия, кто-то поет песни. Я вот не помню, в это время там, ну, чтобы там и врагу никогда не добиться про город Москву, чтобы склонилась твоя голова, да, вот, что-то такое. Начальства то нет, то есть. Они приходят, уходят. Все совершенно вялые. Никто ничего не понимает. Там я в какой-то момент дозвонилась до рейтера. Коммерсант не смогла. Вот, дозвонилась до рейтера, что-то стала рассказывать. А рядом как раз сидел Руслан Муранович на подоконнике. Вот, и меня, я рейтер сказала, и они меня спрашивают, ну а что он, может, что-то скажет нам? Я говорю, Руслан Муранович, вы, может, чего-то скажете, вот рейтер. Он говорит, ну а что мне сказать? Что сказать? Ну скажи им, чтобы к нам помощь пришла. Вот я сказала.
К помощи, в смысле, на подмогу приходили люди?
Ну, да, да, чтобы рейтер позвал людей на помощь в Белый дом. Ну, такой, очень странный день. В какой-то момент мы с журналистами пошли проверить одно крыло и как-то там задумались, шли по середине коридора, это в сторону Мира, гостиница Мир со стороны мэрии. Вот. А оказалось, что коридор простреливаемый, и как раз он начал простреливаться в этот момент. Почти всем повезло, а одной девочке из постфактума агентства не повезло. То есть ее тогда ранило в ногу. Вот как-то там ее ребята оттаскивали. Мне впервые после занятий школьных пришлось кого-то бинтовать криво-косо.
А когда стрелять начали, у вас что там хотите проверять-то? Может, просто выйти уже с белым флажком и до свидания? Зачем вам надо было там оставаться, собственно?
Ну, во-первых, такая мысль не приходила в голову, честно скажу, выйти с белым флажком. Нет, ну, там в какой-то момент объявили, что с Альфой договариваются о том, чтобы вывести женщин, детей, ну и вообще вот непричастных, безоружных людей. И там даже пришел человек, провели, Сережа, по-моему, представился, Сережа, старший лейтенант из Альфы, без оружия, в зал депутатский, и он это предлагал. И меня, например, ребята пытались, коллеги, туда пихать, в эту колонну, организующуюся на выход. Вот. Но я просто отказалась. Я сказала, ну, сакраментальную фразу, что я не женщина, я корреспондент в данный момент. И я буду уж совсем до конца, то есть, насколько это возможно. Так что, ну как? А зачем выходить? Надо же досмотреть.
А помните, как вы ушли?
Да, да. Мы сидели за Советом национальности в каком-то маленьком коридорчике в темноте. Лестница была рядом, и в какой-то момент просто на этой лестнице появился космонавт, во всех весь такой, весь увешанный всем, чем только можно, и сказал руки вверх.
Да. То есть вы фактически как задержанные проследовали к выходу?
Ну, все было на самом деле очень вежливо. Мы встали, мы подняли руки. Кто-то из ребят сказал, что мы журналисты. Тогда появился командир этих. Я не знаю до сих пор, кто это был на самом деле. Они говорили, мы спрашивали, вы Альфа? Они говорили, да, Альфа. Но я думаю, что, может быть, это был вымпел. И их командир, как только услышал, что журналисты, сказал так, повернитесь, опустите руки. И своим ребятам сказал, проводите их на первый этаж. Услышу хоть одно грубое слово в адрес журналистов. Будет вам нехорошо. И они абсолютно уважительно к нам относились и действительно провели на первый этаж. Какое-то время мы сидели там под окнами, потому что шла стрельба. Вот, а потом уже вышли на улицу, там тоже продолжалась стрельба. Увидели людей стоящих, вот, видимо, гайдаровский призыв, да, вокруг Белого дома. Ну, в тот момент они воспринимались мной не очень хорошо.
Вам сейчас тяжело? Вам сейчас тяжело вспоминать о событиях 20-летней давности? Ну, какие у вас ощущения? Вот сейчас мы с вами говорим, я так понял, периодически вы там открываете книгу, но вашу собственную, но читать вы ее не можете по тем или иным соображениям.
И что изменилось в отношениях?
Не люблю. Наверное, по большому счету ничего не изменилось.
Я знаю, я чуть-чуть уточню, я знаю, что 10 лет назад в этой же студии вас спрашивали, поменялось ли ваше отношение к тем событиям спустя 10 лет, а спустя еще 10 лет, то есть всего 20, вот теперь этот вопрос вновь для вас звучит.
Я думаю, что нет. В целом нет. Это была гражданская война, да. Я по-прежнему не могу сказать, как и тогда не могла сказать, и это в книжке есть, кто был прав до конца, кто виноват, да. Это, ну как, это страшная штука, да, я не люблю про нее вспоминать, не очень люблю. А там все стороны были в чем-то виноваты. Но у меня по-прежнему нет ответа на вопрос, можно ли было тогда этого избежать. Меня часто спрашивают, да, а вот могло ли быть как-то иначе? Действительно был тупик. Действительно был тупик, который, вероятно, ничем, кроме этого, закончиться не мог. Может быть, можно было сделать как-то умнее. Я там же еще тогда же писала, что, наверное, можно было бы сменить ту же охрану Белого дома в первый день. За два, там, за пять минут до объявления указа. Не пустить туда вооруженных людей. Может быть, депутаты тогда бы разошлись и спокойно пошли бы на выборы. А может быть и нет. Но это глупо сейчас гадать. Но так случилось.
Кажется, что такие события, их как-то хорошо бы вообще-то расследовать, чтобы все это было изучено, но этого ничего не было проведено. Вот как вам кажется, может быть, сейчас было бы логичным провести расследование по прошествии такого времени, расставить точки, так сказать?
Ну, расследование всегда хорошо и всегда интересно, да, если оно проводится не в интересах какой-то одной стороны, а, скажем так, независимым следствием, а потом его результаты утверждаются каким-нибудь независимым судом. Я за любое расследование, но я не уверена, что то расследование, которое могло бы происходить сейчас, оно будет вот таковым, объективным и независимым.
Дмитрий Мезенцев вас спрашивает через Твиттер, какой урок должны извлечь власть общества из событий 93-го года? Возможно, я от себя добавлю, возможно, уже что-то извлекли мы все.
Ну, сложный вопрос. Ну, какой урок? Что, наверное, нельзя доводить противостояние до такого накала. Наверное, надо всем учиться нормальной политике. Не забивать оппозицию. Давать возможность людям самим на выборах решать, кто им ближе, а кто нет. Я не знаю, по-моему, ну, все рекомендации глупые, да, на этот счет. Ну, тогда была гражданская война. Вот как сделать, чтобы не было снова гражданской войны, я не знаю.
Вы написали, что в этом Белом доме, что бы потом ни было в дальнейшем, он навсегда будет оскверненным. Вот это и по сей день для вас так?
Ну, для меня, да. Да, но это женское, это не имеет отношения к судьбам Родины совершенно. Это просто мое ощущение. Я в Белом доме с тех пор была, ну, раза три, не больше.
Ну, вы продолжили работу парламентского корреспондента?
Ну, практически нет. Практически нет. Очень скоро я, когда уже была избрана новая дума, я перешла на работу в президентский пул и уже парламентом не занималась.
Спасибо большое. Вероника Куцилова, замглавного редактора журнала «Дилетант». Мы сегодня говорили о 93-м годе, о событиях 93-го года, когда Вероника Куцилова была парламентским корреспондентом издательского дома «Коммерсант». Алексей Соломин, Алексей Голубев, Алексей Нарышкин провели эфир программы «Не так». Мы сегодня вместо Сергея Бунтмана. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, что пришли. До свидания.
До свидания.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!